Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. И сегодня гость нашей студии Тимофей Борисович Марченко, заведующий гинекологическим отделением Раменского центра материнства и детства, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Моники имени Владимирского. Тимофей Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, поэтому если у вас будут какие-то вопросы к Тимофею Борисовичу, можете задавать, во-первых, по телефону 46-5-99-77, на номер WhatsApp 8-977-712-81-91. Также мы работаем в прямом эфире в Instagram. Если вы зададите ваш вопрос, я его увижу, и обязательно мы его озвучим в прямом эфире. Тимофей Борисович, ну давайте начнем с общего вопроса. В принципе, поговорим о гинекологическом отделении Раменского ЦМИД, что оно из себя представляет, насколько пациентов... Как у вас там? Хорошо, светло, тепло?
Да, у нас сейчас просто замечательно. Мы располагаемся в новом центре. Это перинатальный центр построен. Он в 2017 году, открыт в ноябре месяце. Гинекологическое отделение развернуто на 40 коек. Плюс у нас есть 5 коек дневного стационара, как для пациентов малых сроков беременности, так и для пациентов гинекологического профиля. Туда мы пациентов переводим уже после какого-то лечения, которое проведено в стационарных условиях. В среднем в год где-то проходит около 3-3,5 тысяч пациентов. Из них процентов 90 – это пациенты, которым необходима какая-то оперативная помощь. Это как экстренная госпитализация, так и плановые пациенты. Плановых, естественно, как это обычно и везде, меньше, экстренных больше. Делаем все. Угу. Вот все, что в гинекологии есть на сегодняшний день, все делаем.
А экстренные операции, чего они чаще всего касаются? Что происходит, что вот прям...
Ну, во-первых, любое гинекологическое отделение, а в частности наше, это как подразделение Центра материнства и детства, мы принимаем и беременных женщин. И, к сожалению, любая беременность не всегда заканчивается благополучным исходом. Иногда в малых сроках происходят неприятные ситуации, в том числе... выкидыши, неразвивающиеся беременности, различные варианты, это называется в медицине абортивный исход. И, к сожалению, не всегда получается обойтись без оперативного пособия, иногда приходится производить выскабливание полости матки. Кровотечения различные, как кровотечение маточное, так и кровотечение внутрибрюшные, связанные либо с патологией органов малого таза, разрывами яичников, внематочными беременностями. Ну, то есть огромное количество всякой разной патологии, которая, к сожалению, зачастую заставляет обращаться именно к оперативному пособию.
Сотрудников сколько работает? Врачи, медсестры, младший персонал?
Да, на сегодняшний день в отделении у нас 5 санитарочек. А у нас 22 медицинские сестры, работают они посменно, соответственно, все распределено.
По суткам, да?
Суточная работа. Плюс из этих 22, 4 медсестры, это медсестры, которые работают в дневную работу, это медсестры, которые очень нам помогают конкретно на вот этих вот оперативных пособиях. Ну и туда же входит, естественно, наша старшая медицинская сестра, Ирина Васильевна Топорова, замечательный человек. Плюс ко всему прочему, у нас 6 докторов, включая меня, из них 2 кандидата медицинских наук, включая меня. И, доктора, не смотрите на то, что когда вы зайдете в наш Инстаграм Центра материнства и детства, там всех наших докторов можно увидеть. Доктора, может быть, и молодые, но это был как бы шаг такой с заделом на будущее. Я подбирал именно так, чтобы это был именно коллектив. У нас получился очень сплоченный коллектив, которым я очень горжусь, очень его люблю. Доктора все прогрессируют. Ну, не сказать, там не по дням, а по часам. В медицине так, к сожалению, не бывает, но прогрессируют они, естественно, на глазах. Сейчас, на сегодняшний день, у нас 4 полноценных оперирующих хирурга, которых можно оставить, не стесняясь совершенно, и не боясь того, что произойдет что-то такое, или та ситуация, из которой они не выплывут, ну, совсем не выплывут. А это очень важно, потому что всегда должна быть поддержка. В медицине не бывает сделать такого, что ты один в поле воин. В медицине мы все один за всех и все за одного, и мы должны вместе идти и друг другу помогать. И именно поэтому вот тот шаг, который мы сделали, собрав молодой коллектив, он себя сейчас оправдывает по полной программе. Если в 2017 году было очень боязно, когда мы только открывались, сейчас, за вот эти 4 года, которые прошли, мы видим, что оно себя оправдало. И доктора, на самом деле, приобрели громадный опыт, именно вот занимаясь и работая в таком составе и в таком коллективе.
Мне вот интересно, а женщины, которые идут, ну, понятно, экстренная ситуация, там и не думаешь, а вот те, которые идут планово, а нет такой вот предвзятости, что, ой, а можно я там не к дяде пойду гинекологу, а к тете пойду гинекологу? Или, в общем-то, сейчас в современном мире наоборот говорят, вот, Тимофей Борисович классный врач, я хочу к нему.
Здесь есть чуть-чуть другой момент. Женщины, которые идут за плановой помощью, они идут не к доктору, к конкретному какому-то. То есть не так. Они идут не к мужчине или к женщине, они идут к доктору в первую очередь. И они идут к тому врачу, про которого они где-то что-то слышали. У нас город, вы сами знаете, он не сказать, что это огромный город, да, город-миллионник.
Сарафанное радио хорошо
Сарафанное
работает.
Сарафанное радио, да, работает у нас замечательно. Плюс ко всему прочему, если касаться именно мужчина-женщина, гинеколог, с измольства меня пугали тем, что, ой, мужчина-гинеколог, это как так? К мужчине-гинекологу женщины иногда более
охотно идут.
Охотно идут, да. Возможно, где-то большее доверие вызываешь. Но, опять же, мы строим работу так, и мы дальше с вами об этом обязательно будем говорить. Мы строим работу по принципу индивидуализированного подхода к пациентке. И эта пропаганда ведется мною с самого открытия нашего отделения. Она вбивается в умы моих докторов, и благодаря этому каждый из врачей подходит к каждой пациентке индивидуально. И за счет этого женщины нам доверяют. Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что они нам доверяют в большинстве случаев. И за счет этого к нам идут, и нету такого, что к одному хочу, к другому не хочу. Молодой, древний. У нас есть доктор Татьяна Николаевна Мананикова, очень заслуженный человек, кандидат медицинских наук, долгое время ведущий научный сотрудник МАНИАГа, это областной институт акушерства и гинекологии. Это как бы головное учреждение на сегодняшний день в акушерстве и гинекологии. К ней идут люди с разных, не то что наших районов, с городов и весей. Та же самая история и меня, к счастью или к несчастью, коснулась, проработав долгое время в МАНИАГе. То есть, когда тебя где-то там знали, сарафанное радио, оно не только в Раменском, оно во всей России, да, происходит. Я надеюсь, что когда услышат про отделение и про наших докторов, точно так же будут говорить везде и всюду, и будут ехать. Вот у нас на прошлой неделе была пациентка из Чувашии. Она приезжала специально именно к нам.
Специально из Чувашии в Раменском.
Да, именно к нам она приезжала, потому что есть ряд операций, это высокотехнологичная медицинская помощь, которая проводится далеко, мягко говоря, не везде. И у нее была такая возможность попасть. Она приехала, попала, услышала, что здесь это делается, выбрала наш центр, приехала к нам и сделала свою операцию, счастливая, довольная, уехала домой.
Давайте поподробнее поговорим о высокотехнологичной медицинской помощи в гинекологии. Что входит в этот перечень? Что подразумевается?
Значит, что подразумевается именно под высокотехнологичной медицинской помощью? Здесь из самого выражения высокотехнологичная – это операция, которая проводится с использованием каких-то высоких технологий. Это операции наивысшей сложности в гинекологии на сегодняшний день. Мы горды тем, что мы получили это 2 года назад. Мы на сегодняшний день пока что единственное отделение во всей ЦРБ, которое обладает лицензией на высокотехнологичную медицинскую помощь. Я знаю, что готовится аналогичная ситуация в нескольких других отделениях, и это не может не радовать, потому что эти операции – это то, что люди очень хотят зачастую сделать, то, что им нужно сделать, но они, к сожалению, не могут, потому что эти высокие технологии стоят очень дорого. А здесь Министерство здравоохранения нам очень сильно помогает, оно оплачивает расходы связанные с этими высокими технологиями, в частности, по гинекологии. В первую очередь у нас это операции, связанные с опущениями и выпадениями внутренних органов. В медицине это пролапс гениталий называется. И недержание мочи. Это та проблема, о которой очень долгое время молчали, о которой очень долгое время не говорили. В Советском Союзе вообще об этом было не принято разговаривать. Но сейчас потихонечку народ расходится, народ видит, что это делается, и это на самом деле помогает значительно облегчить страдания женщины, потому что, ну, по-другому не скажешь, это именно страдания. Плюс ко всему прочему, это значительно улучшает ее качество жизни, избавляет от многих десоциализирующих, так называемых, моментов, когда женщина идет по улице, и вокруг нее раздается, так скажем, аура с определенным запахом, запахом мочи, это не очень приятно женщине, и не очень приятно тем, кто вокруг нее, и она уходит в себя, скрывается, это влияет на ее, скажем так, эмоциональное состояние. От этого очень многое зависит, и в дальнейшем теряется ее связь с обществом, теряется связь с медициной, она теряет себя, и когда у нее появляются какие-то другие заболевания, к врачам она, естественно, не идет, не обращается, и, как вы понимаете, печальный конец у всей этой истории. А сейчас есть технологии. Технологии связаны с использованием синтетических протезиков, сеточек, ленточек, петелек, как их только не называй. Проблема только в том, что стоят эти протезы достаточно дорого. Но по программе высокотехнологичной медицинской помощи по квотам эти протезы предоставляются Министерством здравоохранения. И для женщина – это глобальный плюс, операция делается по квоте, платить ей ничего не нужно, а получает она максимально то, что на сегодняшний день не то, что в России, это общепризнанная мировая методика.
Чтобы вести золотой стандарт. Обычную жизнь.
Она привычная. Больше не страдает, да, она больше ни о чем не думает. Но единственная проблема, которая остается, это надо прийти и сказать об этом. То есть вот переступить вот этот небольшой психологический порог. Был даже в какой-то момент цикл у нас статей и публикаций и в Инстаграме, и в газетах наших местных, и даже мы участвовали с этим проектом в премии губернатора и называли его «Не надо стесняться». То есть вот просто надо вот этот момент переступить через себя и сделать. Это первое, да, то, что касаемо высокой технологии. Угу. Второе, то, что касаемо высокотехнологичной медицинской помощи, это тоже огромный пласт наших пациенток. Это пациентки репродуктивного возраста, то есть до 48, 49, 50 лет. Пациентки, которые еще могут воплотить свою репродуктивную функцию, им нужна обязательно органосохраняющая операция, никак иначе. Это операция, выполняющаяся либо лапароскопическим, либо комбинированным доступом, и это операция, которая только органосохраняющая, никак иначе. Но самым большим плюсом этих операций является то, что опухоли, которые удаляются, как правило, это опухоли больше 8 сантиметров, то есть это опухоли уже больших размеров, и они в обязательном порядке отправляются в специализированную лабораторию, где проводится так называемая... Нет, это не биопсия. У нас есть наша патологоморфологическая... отделение, где делается обычная гистология, а там, в этой специальной лаборатории, делается так называемое иммуногистохимическое исследование частей этой опухоли, которое не просто говорит и дает какое-то заключение, там, эндометриоидная это киста или это миома матки, а которое дает шансы и риски того, как могла эта опухоль переродиться, и надо ли этой женщине особо внимательно дальше относиться к своему здоровью, проходить какие-то онкологические скрининги дополнительные, и на самом-самом-самом раннем этапе заметить и онкологию еще тогда, когда ее можно в зачатке задушить в этой женщине и не дать ей развиться. То есть это, ну, прям вот то, что там сейчас среди молодежи прям вышак-вышак называется. Да? Вот это самое высшее, что есть, наверное, на сегодняшний день в патологоморфологических исследованиях. Поэтому, естественно, цена этого тоже достаточно большая. И опять же здесь Минздрав вступает и помогает нам организовывать программу высокотехнологичной медицинской помощи. Также это все делается абсолютно бесплатно по квотам. Квот на этот год у нас очень приличное количество. И мы вот идем в этом графике, и пациенты не иссякают. Более того, даже с других регионов, вот я сказал, они приезжают к нам именно за этими операциями. Это касаемо и недержания мочи, это касаемо и удаления опухолей тем или иным доступом.
То есть большинство операций можно сделать по полису ОМС?
Ну, в принципе, все операции, которые на сегодняшний день делаются в нашем отделении, они могут делаться по полису ОМС. Если есть желание, они могут делаться по платным услугам. Но, опять же, как я своим пациентам, вот только что я к вам приехал, у меня был прием, а можно платно сделать? А зачем? А я не хочу ждать там, потому что, ну, естественно, когда...
Есть очередь.
Прямо скажем, да, есть определенная очередь. Прямо скажем, наше отделение для большого района не очень большое, и справляемся мы как бы, ну, не на пределе, естественно, прям его возможностей, но с некоторыми
плотно.
Иногда, да, плотностями такие вещи бывают. И если бы там было бы чуть больше коечек, было бы, конечно, может быть, и чуть-чуть поспокойнее, посвободнее. Но тут другая еще проблема в нашу жизнь с вами ударилась, проблема, которая называется COVID-19, коронавирусная инфекция. И, к сожалению, многие гинекологические стационары закрываются либо на карантин, какие-то стационары переводят под ковид, полностью перепрофилируют, как, например, да, Бронинская больница. И на сегодняшний день, вот если неделю назад взять, у нас была очень тяжелая ситуация, потому что одновременно был закрыт практически весь куст, наше направление. И единственное гинекологическое отделение, которое работало на всем направлении, это были мы. Соответственно, и скорая помощь
всех
возила,
везла,
да, везла всех нам, везла всех сюда, и, естественно, отделение буквально там за сутки заполнилось, то есть у нас, если обычное количество там поступлений в районе там 10-15 в сутки, там было 30, это за сутки как бы для 40-коечного отделения, как вы понимаете, это много, ну, впрямую много, и вот такие моменты, конечно, они отягощают эту ситуацию, и поэтому именно формируется определенная очередь. Очередь, она растягивается на разный промежуток времени, но меньше там месяца, редко когда оно бывает. Больше тоже не всегда скажешь. Но,
в среднем месяц.
Но очередь, она существует. А иногда женщина приходит и говорит, я хочу завтра. У меня есть все обследование, я хочу завтра лечь. Завтра не получится, но максимально подобрать какой-то день. Да, это платные услуги, да, такая ситуация, она практикуется везде и всюду. Но как бы одной высокотехнологичной медицинской помощью, которая покрывает, да, ваши расходы на лечение этих пациенток, не всегда обходится. Поэтому они иногда существуют, эти платные услуги, не в очень большом объеме. Плюс ко всему прочему, почему есть иностранцы, которые тоже хотят оперироваться. И для них как раз основное, зачем были платные услуги введены, это иностранцы, потому что когда вы хотите... Экстренные ситуации мы не берем. Экстренная ситуация – это экстренная ситуация. Плановая операция та же самая. Она приходит, говорит, я хочу у вас. Не хочу ехать к себе, у меня там по-другому все. Хочу у вас оперировать. Пожалуйста, не вопрос. Кабинет платных услуг, он у нас работает в женской консультации. Все налажено. То есть все знают, как, чего, куда, зачем и почему. Но... Опять же, повторюсь, 99% операций за прошлый год, которые были проведены, плановые, экстренные, любые, это операции, выполненные в рамках программы ОМС, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь.
Операции при бесплодии. Какие виды операций, когда они действительно нужны? когда они рационально, скажем так.
Да, когда они рационально. У нас на сегодняшний день, в принципе, родовспоможение – это одна из основных президентских программ. Об этом все знают, об этом всегда слышат. Социальная поддержка сейчас тоже вот дополнительно включается. Соответственно, к сожалению, бесплодных женщин с каждым годом становится все больше и больше. Связано это с разными причинами. В первую очередь, со самим изменившимся, наверное, с какой-то точки зрения ритмом нашей жизни. С другой стороны, женщины... Ну, давайте будем откровенны. У нас уже давным-давно сильный пол не мужчины. Сильный пол – женщины. Они берут на себя львиную долю того, чего, в принципе, они брать не должны. Но, к сожалению, и мужская часть населения зачастую себя ведет не очень правильно, позволяя в первую очередь, а иногда и впрямую, мы как альфонсы, да, раскинулись где-нибудь на каком-нибудь диванчике, лежим, все хорошо, она же работает, все, детишки ухоженные, ужин приготовленный, она еще и на работу сходила, зачем мне вообще чем-то еще заниматься? А при этом женщины на себя времени совершенно никакого не остается. Плюс ко всему прочему, то, что называется карьерный рост. У нас за карьеру сейчас, и это понятно, потому что, ну, на самом деле выпасть на определенный промежуток времени достаточно сложно. Не все фирмы себе могут позволить человека на какой-то промежуток времени отстранить и потом вернуть, и с того же момента, да, она начнет. Нет, так, к сожалению, редко бывает, и иллюзий лишних здесь питать не нужно. Поэтому женщины иногда затягивают с моментом рождения своих детишек, особенно первых детишек. Плюс ко всему прочему, иногда происходит ситуация, когда эти детишки получаются не очень в тот подходящий, да, как бы для нее момент. Я со своей стороны не очень люблю эту тему развивать, и, в принципе, аборты как таковые не очень для себя лично приемлю, но ситуации бывают у всех разные, и, к сожалению, иногда они случаются. Все это ведет только к одному, оно ведет к определенному, к определенной ситуации, когда женщина очень хочет уже забеременеть, но либо в связи с возрастом, либо в связи с тем, что у нее были какие-то вмешательства, не получается у нее. Не получается месяц, не получается два, пара идет уже к докторам, начинает обследоваться. У нас замечательный доктор на сегодняшний день есть, доктор-гинеколог-эндокринолог в женской консультации. Если у докторов обычных, участковых, не получается как-то разобраться с какой-то ситуацией, они посылают на прием к доктору, вот, гинекологу-эндокринологу, которая параллельно у нас еще и выполняет, она проходила несколько стажировок, в том числе еще, когда пандемии не было, заграничных стажировок, и получила еще и сертификат репродуктологии. Соответственно, доктор, ну, как бы на самом деле может помогать. И помогает очень многим женщинам. Если уже и у нее никак не получается, то есть там проводятся различные обследования гормонального статуса, совместимости партнеров. Если уж и так не получается, тогда уже вариантов у нее не остается. Она отправляет в самые высокие инстанции. Для нас, опять же, это маньяк. Незабвенный наш любимый. Где есть целое отделение репродуктологии под руководством члена-корреспондента РАН, доктора наук, профессора Краснопольской Ксении Владиславовны, наизамечательнейшее отделение, которое помогает огромному количеству женщин не только Московской области, но и всей России. Но иногда бывает ситуация, что без помощи хирургов не обойтись, и тогда их направляют к нам. С чем их направляют? Чаще всего для того, чтобы проверить состояние внутренних органов, органов малого таза. В таких случаях выполняется так называемая диагностическая лапароскопия, когда вводится только камера. Мы осматриваем изнутри органы малого таза, если видим какую-то патологию, с ней разбираемся. Плюс ко всему прочему, проверяется одновременно проходимость маточных труб, вводится специальный контрастный раствор, и мы просто на камере видим, из труб потекло, не потекло, потекло, все, значит, все трубы проходимы, все хорошо. не потекло, значит, тут уже какая-то другая история. Здесь женщина это обговаривается заранее, и ей предоставляется вариант развития событий. Если уже ситуация такая, то есть это совместно нами с репродуктологами и женщиной решается, если ситуация уже такая, что трубы непроходимы и светит экстракорпоральное оплодотворение программы ЭКО, тогда в процентах, наверное, 70 на сегодняшний день репродуктологи рекомендуют маточные трубы удалить. Это определенные риски их оставлять, а при ЭКО в нематочной беременности, к сожалению, тоже иногда случаются. Если же мы трубы сохраняем и пытаемся еще, то есть у женщины все хорошо, с циклом, с гормонами, со всеми делами, но просто у нее трубы непроходимы, ну что-то в жизни случилось. Может быть, когда-то по молодости она застудилась, как это в народе принято называть, ну, переболела какими-то легкими инфекциями. И там мелкие-мелкие такие спаечки бывают, которые просто залепляют эти трубы. Мы спаечки все разделяем. Если нужно сделать, есть такая операция, называется пластика маточных труб, когда мы выворачиваем как бы ее наружу и даем ей вот эту вот проходимость необходимую. К сожалению, операция, она очень действенная, но она не очень долгая, потому что любое вмешательство, любой разрез, любая коагуляция, она впоследствии все равно спаечный процесс вызовет. И поэтому у нее, у этой женщины, есть определенное количество времени, как правило, это полгода-9 месяцев, для того, чтобы постараться максимально использовать это для себя и забеременеть. Если же это экстракорпоральное оплодотворение, либо мы трубы вообще не трогаем, либо удаляем. Ну и, конечно же, параллельно проводится со стороны влагалища процедура, которая называется гистероскопия. В полость матки вводится вторая камера, осматривается матка изнутри. Если необходимо, берутся какие-то дополнительные точечные биопсии для того, чтобы исключить там полипы эндометрия, иногда бывают гиперпластические процессы, ну и бывают иногда некоторые такие полуказуистические, наверное, случаи, когда вот недавно я оперировал, ну как недавно, где-то с полгода назад я оперировал женщину, и мы зашли, вот такая же диагностическая процедура, и все замечательно, трубы проходимые, с яичниками все в порядке. Один момент, канал цервикальный, это канал шейки матки, он вот такой вот прям извитой получился. И за счет того, что была просто выполнена процедура бужирования этого канала, да, мы просто камерой прошли, и он выпрямился. Она сейчас ходит счастливая и беременная, у нее 4-й месяц беременности, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы дальше все было у нее хорошо. И она доносила своего ребеночка без каких бы то ни было моментов. Вот такие вот моменты бывают. Иногда бывает ситуация, тоже очень частая без причины бесплодия, это так называемый синдром поликистозных яичников. По-русски на яичнике, как корка такая, формируется, которая не дает яйцеклетке из яичника выйти спокойно. В таких случаях делается операция, которая называется каутеризация яичников, то есть в этой корке делается несколько проколов, как правило, в районе там, 20-25, которые позволяют женщине точно так же спокойно овулировать, и в течение ближайших циклов эти женщины, как правило, беременеют. Причем иногда даже без какой-то дополнительной гормональной поддержки, тоже операция очень действенная. Ну, из основных операций по поводу бесплодия это, наверное, все. Все эти операции проводятся лапароскопическим доступом, лапароскопический доступ идеален именно для этих операций. Соответственно, они как бы считаются, с учетом того, что это все-таки диагностическая процедура, максимально бережными, максимально быстрыми по послеоперационному периоду их восстановлению, и женщина зачастую пробует беременеть уже в том цикле, когда была произведена операция, хотя мы зачастую рекомендуем все-таки цикл вот этот вот переждать до следующей менструации, а дальше уже начинаете беременеть, все равно получится. Вот то, что по поводу бесплодия основное.
У нас здесь не по поводу операции, но вот девушка Анастасия спрашивает, сейчас заранее кладут в роддом до ПДР, и если да, то за сколько дней? Можем мы ей ответить на этот вопрос?
Мы можем ответить, это вообще любимый вопрос всего Центра материнства и детства. Когда же меня положат, сейчас дальше будут еще вопросы о скорее ковида, можно меня положить или нельзя, и куда меня увезут. А на самом деле, по поводу заранее нужно ложиться или не заранее нужно ложиться. А сейчас большая пропаганда идет того, что называется мягкие роды, когда все само началось, все само протекало, и все само замечательно и так далее. Такая же ситуация и в роддоме она может произойти. Другой разговор о том, что вас заранее кладут только для одного. Вас кладут заранее для того, чтобы дать возможность докторам получить хотя бы частичку вашего обследования совсем-совсем свежего, для того, чтобы исключить максимальное количество рисков, которые могут произойти во время родов. Даже самые простые, банальные роды у самой здоровой женщины в мире могут, к сожалению, в любую секунду стать не банальными, а родами самой высокой категории сложности. Это происходит моментально и зависит от очень-очень многих факторов, но чаще всего только от того, что на этапе подготовки к этим родам никто не готовился. К родам вообще никто не готовится, и это тоже ошибка с моей, по крайней мере, точки зрения. Роды – это не банальная ситуация. Мы с вами не в Средневековье живем, когда под кустом рожали, да? У нас с вами есть все условия для того, чтобы ваши роды сделать на самом деле праздником и для вас, и для женщин, и для вашего будущего ребеночка. Соответственно, если такая возможность есть, и она требует лечь заранее, значит, заранее вас положат. Если вам заранее госпитализация не показана, что бывает крайне редко, практически никогда, наверное, вот в последнее время и по последним стандартам дородовая госпитализация, она прописана в том, что называется клиническими рекомендациями. Это то, почему мы сейчас работаем. Соответственно, да, кладут заранее. За сколько? Для каждого индивидуального случая подход он разный. Один разговор – это рубец на матке, или это женщина, которая идет на плановое кесарево сечение. А другой разговор – это женщина, которая всю беременность лежала на сохранении то в одном, то в другом отделении. А, и беременность у нее высокой категории риска. Тогда, конечно, там совсем другие сроки происходят.
Тимофей Борисович, мы сейчас прервемся на блок новостей. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете также задать их в Инстаграм, позвонить нам по телефону 46 599 77. После блока новостей мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Тимофей Борисович Марченко, заведующий гинекологическим отделением Раменского центра материнства и детства, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Моники имени Владимирского. Мы уже о многом успели поговорить в первой части. Еще не затронули тему, сейчас мы говорили до перерыва о бесплодии, об операциях, которые, в общем-то, могут в этом помочь. А вот операции при подготовке к беременности,
да,
когда
это тоже
они
очень большая тема.
Да, нужны, и, в общем-то, вроде да, вот человек все решил забеременеть, а зачем вот ему вдруг операции
здесь
какие-то понадобились?
Да, здесь другая ситуация. К сожалению, опять же, как было с темой бесплодия, так и с подготовкой к беременности, не всегда женщина к моменту своей беременности подходит в идеальном состоянии. И зачастую, затянув, у нее происходит какое-то количество различных заболеваний, в частности, мы про гинекологию говорим, гинекологических заболеваний. В первую очередь, это опухоли малого таза, опухоли яичников, опухоли матки, и здесь требуется органосохраняющее лечение. Зачастую, зачем все это дело делается именно до беременности, эти опухоли, в частности опухоли матки, они просто не позволяют женщине выносить беременность. То есть она беременеет раз, у нее происходят потери беременности. Беременеть второй раз, потери беременности. Просто потому, что, например, миоматозный узел деформирует полость матки, и плодное яйцо не может спокойно закрепиться в этой полости и расти и развиваться так, как ему удобно. Зачастую миоматозные узлы располагаются в нижней части матки, ближе к шейке. Это так называемое перешеечное расположение узлов. И тогда просто женщина родить сама не сможет, и все. Хорошо, если с ребеночком все будет хорошо, и она доносит эту беременность спокойно. Но когда на этапе прегравидарной подготовки, то есть подготовки к беременности, уже выявили эту опухоль, зачем оттягивать этот момент? плюс ко всему
рисковать
да, здоровьем своего будущего ребенка. Плюс ко всему прочему, миома отвратительна чем? Она не перерождается в онкологию, но она в 25%, то есть это четверть всех опухолей, является так называемой гормонально зависимой. И как только женщина забеременела, она со страшной силой начинает расти. И дорастать иногда она может до таких размеров, что просто мурашки по коже начинают бегать, потому что у нее глобальная подпитка идет. Беременность, она всегда вызывает в организме женщины гормональные изменения. И эти гормональные изменения, они влияют не только на ее душевное состояние, не только помогают ребеночку развиваться, но еще и помогает развиваться вот этой вот гадости, которая сидит в миоматозному узлу. Причем зачастую он своим ростом плодное яйцо начинает сдавливать, и опять же происходит потеря беременности. В таких ситуациях просто необходима операция, которая называется миомэктомия. Это операция по удалению этих миоматозных узлов. Проводятся они разными доступами в зависимости от того, каково расположение этого миоматозного узла, каковы его размеры. Плюс ко всему прочему, где она располагается. То есть это на самом деле перешеечное расположение, расположение на сосудах, расположение в самом дне матки, которое, в принципе, особо сильно не помешает, да, развитию беременности. Ну и ко всему прочему, количество этих узлов. Не всегда он бывает один. Бывает большое количество миоматозных узлов. Иногда приходится прибегать и к открытому доступу. Больше того, на сегодняшний день и в нашем центре, в частности, мы проводим операции во время беременности по поводу миом, которые дали вот такой вот экстренный быстрый рост, да, в первом триместре. Тогда где-то в районе 15-17 недель мы женщину подготавливаем, берем в операционную и на беременной матке делаем удаление миоматозного узла со сохранением этой беременности. И получается, и это, наверное, ну, в нашем случае это получается, получилось в 100% случаев. На этапе становления этой методики ее в России первая, кто стал делать эту операцию, это моя учительница Светлана Николаевна Буянова, руководитель гинекологического отделения МНИАГа. На этапе становления методики было несколько потерь, но, опять же, они были связаны больше, наверное, с не очень удовлетворительным ростом этих узлов и с большим количеством миоматозных узлов, что просто не позволяло оставить беременность, потому что матка тогда бы не смогла зарасти. Больше того, после этих операций возможны самопроизвольные роды. Это не обязательно всегда бывает кесарево сечение. Это, опять же, зависит от количества узлов и от их расположения. То есть, если они располагаются по передней стенке, во время беременности рубец будет хорошо визуализирован. Точно так же, как и рубцы после кесарево сечения, на сегодняшний день перестали быть показанием 100% кесарево сечению. Если женщина хочет попробовать сама родить с рубцом на матке, неважно после чего, после естественных родов или после миомэктомии, то есть после кесарево сечения или после миомэктомии или любой другой операции на матке, в таких ситуациях женщине дают возможность как минимум попробовать, но у нас наш перинатальный центр – это один из немногих центров, где это сейчас на максимум выведено в плане благоприятных исходов. То есть мы не переходим на кесарево сечение в дальнейшем. У нас рождаются хорошие здоровые детишки естественными родами. И это большой плюс, я считаю, для Московской области такой центр имеет. Но, опять же, это благодаря тому оборудованию и тем специалистам, которые у нас работают в центре. Плюс ко всему прочему, кроме миомы, что еще может быть на этапе планирования беременности? Могут выявиться опухоли яичников. Не всегда эти опухоли бывают хорошими в плане чего. Зачастую бывает эндометриоз. То есть не просто какая-нибудь киста фолликулярная, которая вообще ничего не значит, и просто это ваш, грубо говоря, яичник не совулировал, да, в какой-то момент не произошло овуляции, и вот этот пузырек, фолликул, он начал расти, 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 получилась киста. Такие кисты, они, как правило, доброкачественные ткани яичника никак не забирают, они не очень сложны в удалении, но при всем при этом зачастую они мешают либо забеременеть, либо иногда они дорастают, опять же, до тех размеров, когда они просто могут помешать развиваться плоду в матке, и за счет роста матки иногда могут происходить не самые приятные ситуации. Плюс ко всему прочему, есть еще кисты, которые называются эндометриоидные кисты, и само по себе заболевание эндометриоз, которое вызывает большой выраженный спаечный процесс в брюшной полости, и тоже иногда приходится на этапе подготовки к беременности или для планирования беременности с эндометриозом разбираться. Для эндометриоза тоже лапароскопический доступ считается наилучшим, преимущественным. И крайне редко на сегодняшний день по поводу эндометриоза мы ходим открытым доступом. Плюс ко всему прочему, бывают аномалии развития матки. Например, там двурогая матка, седловидная матка, которые иногда требуют тоже определенного лечения и хирургической коррекции, когда мы должны из вот этой вот аномальной матки сделать хорошую, ту, которая сможет хорошо выносить ребеночка. К сожалению, с каждым годом таких пациентов становится все больше и больше. Я имею в виду не только с аномалиями, но и с миомами, с кистами. Очень сильно помолодела гинекология, впрямую помолодела. Если раньше все это уходило за 30, за 40 все-таки лет, сейчас мы, к сожалению, иногда вынуждены и 18-летних девочек уже оперировать. Именно по поводу опухолей малого таза. Ну, плюс ко всему прочему, не все все-таки строят карьеры. Некоторые сначала с семьей разбираются, а потом уже с карьерой.
Все индивидуально.
Да, все индивидуально. И некоторые уже в 18 лет при планировании беременности к нам приходят и говорят о том, что, вы знаете, а у меня миома, и глаза тут уже лезут уже не на лоб, а куда-то высоко, потому что 18 лет миома, например, лет 15 назад, ну, вообще даже предположить было невозможно, что миома 18 лет, ну, это прям крайне редкая ситуация. Сейчас все чаще и чаще они встречаются. Если раньше это было там одна в год, сейчас это доходит и до десятков иногда случаев. И я так предполагаю, что с такой тенденцией дальше-то это будет все больше и больше происходить. И опять же, здесь, когда есть возможность помочь, мы, естественно, стараемся помогать по максимуму, сделать это максимально щадяще, но самое главное, опять же, пропаганда наша, это индивидуализированный подход к каждой пациентке. Я не просто так про каждую, да, какую-то операцию говорю, что есть доступ такой-то или доступ такой-то, лапароскопия, открытая операция, влагалищная хирургия. В идеале доктор должен владеть всеми доступами, но среди пациентов, к сожалению, да и среди многих врачей, особенно молодых врачей, вы, когда меня представляли, упомянули там последним пунктом ассистент кафедры,
да? Акушерства и гинекологии.
Это работа преподавательская. И, естественно, мы работаем с ординаторами, с молодыми докторами, которые только пришли в профессию. Мы их обучаем, мы им помогаем в этой профессии хотя бы как-то сделать какие-то первые шаги для того, чтобы они увидели по максимуму. С учетом того, что центр у нас и гинекология, в частности, делает всю оперативную активность по максимуму, которая на сегодняшний день в Российской Федерации представлена, и мы этим гордимся. Естественно, к нам направляют, в том числе и Моники, на обучение своих ординаторов для того, чтобы они посмотрели и набрались какого-то опыта. Зачастую они приходят и говорят: мне вот эта вся ваша история с открытыми операциями не нужна, влагалищная хирургия как-нибудь потом, хочу лапароскопию. Лапароскопия сейчас модна, лапароскопия это мини-инвазивно, и операции все мини-инвазивные. И тогда вопрос только один возникает. Вот пришла женщина, она пришла там удалить миоматозный узел или удалить матку, не дай бог, ну, сложилась такая ситуация, и приходится, да, это делать. Какая разница, какой доступ-то? операция, как она была, удаление матки, она так и осталась, удаление матки. Как она была, удаление миоматозного узла, так она и осталась, удаление миоматозного узла. И здесь доступ сам, он мини-инвазивности не добавляет вообще никак. Он, может быть, какой-то косметический эффект может добавить, но на сегодняшний день, опять же, такая техника, такое оборудование, такие есть методы, когда даже при открытой хирургии швы формируются, которых незавидно, это незаметно. Mm-hmm. И этот косметический эффект, он тает просто на глазах. А по поводу восстановительного периода, тоже открытая хирургия уже давно догнала лапароскопию, и восстановительный период, он плюс-минус сравнялся во всех трех вариантах, что влагалищная хирургия, что лапароскопическая, что открытая хирургия. Но эти три доступа, они тоже не просто так существуют. И если для, например, того же самого эндометриоза, если для операции по бесплодию лапароскопия просто идеальный вариант, и к бабке не ходи, это вот нужно, угу. Это то, что прям доктор прописал, то, например, для какой-нибудь огромной опухоли малого таза или миомы там, в 20 сантиметров лапароскопия не самый лучший вариант, потому что операция будет длиться значительно дольше, чем эта операция бы делалась бы в открытую. Разрезы, да, которые делаются, их придется делать не в типичных местах, их придется делать в нескольких еще других местах, потому что просто эту опухоль
не вытащишь.
Не вытащишь, конечно. Там есть специальный прибор, называется марцеллятор. По-русски для молодых это мясорубочка пошла, да? Ну, то есть по-русски это мясорубка, когда втягивается кусок этой опухоли в жерло, там все это перекручивается, и вот такая колбаска, да, с другой стороны у нас здесь появляется. Но за счет того, что затянутая операция, затянутое анестезиологическое пособие, и от мини-инвазивности лапароскопической не остается вообще ничего. Плюс ко всему прочему, в ситуации, когда весь малый таз занят опухолью, и газ особо сильно уже надуть дополнительно, то есть создать большой пневмоперитонеум не получится, здесь уже история идет о том, что, возможно, ранение смежных органов и риски этой операции значительно выше, чем если бы это было сделано в открытую. Естественно, если у нас есть выбор, вот пациентка пришла, и у нас есть выбор сделать ей открытую лапароскопическую и влагалищную хирургию, естественно, мы будем выбирать только тот доступ, который для нее именно в ее конкретном случае будет максимально полезным, максимально щадящим, угу. с наименьшим периодом восстановления вот именно для нее, и самое главное, самым менее рискованным, то есть тем, которым она не придет к каким-то дополнительным трудностям, осложнениям, послеоперационным каким-то неблагоприятностям для себя. Если это бабушка 70 лет, у нее опущение, ей самый идеальный вариант будет влагалищная хирургия, никак иначе. А у нас дети стращают родителей на то, что ты знаешь, ты придешь, ты ему скажешь, только лапароскопия. О какой лапароскопии должна идти речь, когда лапароскопия – это только эндотрахеальный наркоз. Соответственно, бабушке в 70 лет, у которой, возможно, там был уже не один инсульт, дай бог, что все хорошо, но вот она пришла своими ногами, а после этого эндотрахеального наркоза, потому что просто он ей не показан в ее угу. возрасте, и ей идеальным вариантом будет другой вариант анестезии. Но при другом варианте анестезии нужно влагалищную хирургию сделать. Нет, я не буду у вас оперироваться, я хочу сделать вот только так, хочу только лапароскопию. Но, пожалуйста, не вопрос, мы своих пациентов любим. Угу. Если вы себя сами полюбить не можете, если вы не хотите, чтобы мы вас полюбили, ну, тогда это не к нам, это какие-нибудь другие вещи, другие отделения, но... Вот этот индивидуализированный подход, он себя уже оправдал не на одном поколении. Его мне моя учительница передала, я его своим ученикам передаю, надеюсь, и они его передадут. Дальше. По вот этой вот лесенке, зато наши пациенты, они будут любимы нами, а не просто как какое-то мясо, да, использоваться, как это происходит, к сожалению, в некоторых клиниках, когда, да мне все равно, мне лишь бы прооперировать. А все, вот у меня сегодня была пациентка на приеме, из другого тоже, кстати говоря, региона она к нам приехала. А мне вот доктора сделали гистероскопию и сказали, надо тебе матку удалять. Смотришь на анализы, ничего там не надо удалять на сегодняшний день, можно понаблюдаться совершенно спокойно. спокойно. И самое главное, что это приведет к тому, что она без операции, без своей проживет. Зачем тогда надо матку удалять? Только потому, что ты где-то когда-то вот раньше такие удалял. Но это тоже не очень правильно. Подход, он должен быть индивидуальный каждому человеку. Мы же все разные. Нам всем, у нас у всех разные лица, у нас у всех разный рисунок вот этот вот, да, дактилоскопический на пальцах, да. У нас у всех разные мысли, но так и отношение у нас к каждому человеку тоже должно быть индивидуальное. И если к одному человеку нужен такой подход, к другому другой подход. Здесь уже там и психология какая-то, да, вступает. Ну и плюс ко всему прочему, каждый доктор, опять же, то, что мы пропагандируем, он все-таки должен заниматься еще и самообразованием. В своей профессии он должен постоянно образовываться, он должен не терять вот эту вот...
профессиональную хватку.
Да, хватку. Самое главное, он не должен забывать про то, что медицина – это достаточно быстро развивающаяся отрасль. И если, например, взять лет там 30 назад, там тогда про лапароскопию даже речи вообще никакой не было. Влагалищная хирургия, она появилась, потом ее забыли, потом ее опять возродили. А это как бы та история, которая сделала и открытую хирургию более щадящей. Потому что врачи, которые не смогли освоить лапароскопию, ну, не всем, к сожалению, дано, да, там пространственное мышление нужно. Некоторые не смогли освоить лапароскопию. Некоторые не смогли влагалищную хирургию освоить через небольшое отверстие оперировать, мягко говоря, тоже не очень удобно. Внешних разрезов никаких, все классно, но оперировать не очень удобно. Плюс анатомия тазового дна, она вообще кардинально отличается у всех людей. И, соответственно, те, кто не смог освоить, они решили другим путем пойти. Не смогу освоить, значит, я приведу свой метод к максимально щадящему моменту. Ну и плюс ко всему прочему, вот эти переходы между лапароскопией и лапаротомией. Иногда бывает, что ты зашел лапароскопически, но ничего не получается, и надо перейти на открытую операцию, а ты не умеешь, потому что ты научился только лапароскопическому доступу. И тогда женщина, которая к тебе пришла за помощью, которая хочет ребеночка, ты ей сказал, все, не вопрос, не переживай, мы все сделаем, все по высшему разряду будет. И что она будет делать, когда ты выйдешь из операционной, и ей потом скажешь, вы знаете, у вас такая сложная ситуация, вам надо в другую ехать, еще один наркоз, еще одну операцию. Нет, так здесь не будет, мы в своем отделении пропагандируем помощь женщинам. Мы не предоставляем медицинские услуги. У нас сейчас очень модно. Мы же к вам за услугой пришли. Мы не предоставляем медицинских услуг. Мы оказываем вам помощь по максимуму, на что мы способны, на то, с тем оборудованием, которое нам дали. А это сейчас самое классное оборудование, которое есть в Московской области. Тьфу-тьфу-тьфу. И наше руководство нас поддерживает, постоянно обновляет его, помогая нам в этом. Ну, а руки, слава богу, у нас есть. И помочь мы можем. Но используя индивидуализированный вот этот подход. Я так думаю, что он всех устроит, он всем нравится, и он максимально, скажем так, себя оправдывающий.
Тимофей Борисович, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В общем-то, тема бесконечные, о ней можно говорить много. Самое главное, что, друзья, индивидуальный подход в нашем гинекологическом отделении Раменского центра материнства и детства. Если у вас какие вопросы, обязательно приходите, вам на них ответят, все вам расскажут, покажут, успокоят и произведут нужные манипуляции. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Спасибо, до свидания.